Добрый вечер. Очень рада всех приветствовать. Надеюсь, всем будет меня слышно. Если нет, мы закроем вторую дверь, но нам уже ее скрывают. Меня зовут Анастасия Сиренко. По образованию я искусствовед и достаточно давно уже занимаюсь именно наследием художественного Ивана Александровича, Константина Бугаевского и Михаила Латри, художников, которых причисляют к так называемой Кемерийской школе живописи. Школа не в понимании образовательного учреждения, естественно, а некого кружка, скажем так, в котором существовали художники, которые воссоздавали, скажем так, в своих картинах, в своих произведениях образ таинственной, загадочной Кемерии. Что такое Кемерия? Это древнее название восточного берега Крыма. Географически сам Волошин его определяет как от Судака до Керченского пролива. Исторически действительно в этих землях находились кемерийцы, один из первых народов, населявших эти земли. Но в начале 20 века было очень модно обращаться к истории, всем было очень интересно найти, скажем так, корни свои, поэтому обращение к теме архаики, к теме истории вот, древней Кемерии было очень актуальным в начале 20 века, поэтому тем более сейчас также в начале уже следующего века тоже довольно любопытно обратиться к этой теме. Находясь также в доме Марины Цветаевой, нельзя не сказать о том, что говорить о Волошине в ее доме особенно приятно и интересно, поскольку их связывали очень близкие отношения, очень такие дружеские, в какой-то степени можно сказать даже родственные, поскольку именно в его доме в Коктебеле она знакомится со своим супругом, и его мама Елена Атабальдовна, мама Максимилиана Александровича, мы посмотрим на них на фотографиях, поговорим о них, еще сегодня поговорим, она была крестной матерью ее старшей дочери Арианны. Возможно, кто-то все это знает, кто-то нет, извиняюсь, если я повторяюсь, но, тем не менее, мне хочется об этом сказать, поскольку действительно очень приятно находиться здесь, в кафе поэтов, и говорить о них, вспоминать о них. Действительно, в этом есть что-то такое мистическое, тема мистики была для них очень мистификация была ими любима, особенно в Коктебеле. Они то и дело разыгрывали какие-то сцены, истории воссоздавали. Поэтому тоже в этом что-то есть, скажем так. Я буду много зачитывать цитат сегодня, поскольку моя лекция базируется непосредственно на статьях самого Волошина, его воспоминаниях, автобиографиях. И в цитатах также его современников, и Марины Ивановны, и Александра Бенуа, и кого-то другого. И поговорим мы непосредственно о Кемерии, о том, как он создавал этот миф в своих акварелях. И вот начать мне хотелось бы с того очень интересного момента, что вообще личность Волошина, она действительно уникальна, очень интересна тем, что он был очень многогранен. Он был и поэтом, и переводчиком, художественным литературным критиком, художником, философом, путешественником. И его жизнь настолько была пронизана мистикой, что если вы хорошо представляете, как он выглядит, я еще покажу его позднее, увидите его лик в коктебельской гряде, да, вот это его лицо, его волосы пышные, очень про которые все говорят, здесь его борода. Это карадаг, который окаймляет Коктебельскую бухту. И появился этот профиль в 13 году после сильного оползня, когда Волошин там уже жил, соответственно, творил. И сам он по этому поводу очень красиво сказал: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбою и ветрами изваян профиль мой». Действительно, вот тем его личность абсолютно гениально и интересно. Впервые в литературе 20 века образ Кемерии возникает в стихотворениях Максимилиана Волошина в цикле «Кемерийские сумерки», опубликованных в журнале «Русская мысль» в 1907 году. В это же время он работает над статьей о художнике Константине Бугаевском. Это очень интересный художник, который работал в первой половине 20 века в Крыму и создавал такие очень интересные монументальные полотна, посвященные Кемерии. И Волошин стал первым искусствоведом и, пожалуй, самым главным искусствоведом в жизни Бугаевского, который писал о нем, писал очень много и писал очень точно, скажем так. И вот это было одновременно в жизни Волошина, когда он начинает эти стихи, первый кемерийский цикл, он думает о творчестве Бугаевского, и он все больше углубляется в Кемерию, в ее историю. И все это происходит вот в 1907 году. И в этой же статье об Игаевском, которая была опубликована в журнале «Золотое руно», он обозначает значимость земли родного города Феодосии, кемерийской земли, в искусстве Багаевского, Айвазовского, Лагорио, Куинджи и Латри, которые работали также в этих землях и создавали эти таинственные прекрасные виды. И вот в этой статье он уделяет очень много внимания горе Апук. Гора Апук находится неподалеку от Коктебеля. Если быть точным, сейчас она находится в районе Керчи. Керчи, говорят местные жители, они по-другому делают ударение. Нам привычнее, наверное, Керчи, но это такой спорный момент. Так вот, эта фотография сделана именно на этой горе Апук, которая была очень важной. Во-первых, там находился центр самой вот этой кемерийской земли, центр древнего Кемерикона. Эта гора, как Волошин ее обозначил, стала горой посвящения для Константина Багаевского, который он многократно воспроизводил в своих произведениях. И прежде чем мы с вами углубимся в биографию Максимилиана Александровича, мне хочется вам показать несколько видов Коктебеля, которые стали в основе его произведений, его акварели, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Это непосредственно Карадаг, который находится в этих же землях, справа от Коктебеля. Может быть, кто-то бывал в этих местах, может быть, кто-то регулярно там отдыхает. А если кто-то нет, кому-то будет, надеюсь, тоже интересно посмотреть. Это знаменитые золотые ворота, которые там также находятся. И фотографии сделаны непосредственно самого Карадага. И вот Коктебельские холмы, которые очень высокие, такой приятный пепельно-песочный цветовой гамме, по которым очень долго бродил Максимилиан Волошин. Об этом тоже очень много пишут, что очень важно много ходить, много смотреть, как бы проживать этот пейзаж. Золотые ворота, причем очень по-разному они выглядят в разное время года. Вот первая фотография была сделана в сентябре, эта фотография сделана в мае. Совершенно по-разному представляет каждый раз Карадаг в разной цветовой гамме. И поэтому не представляется странным, что Волошин писал одни и те же виды, как бы одну и ту же землю в течение достаточно большого отрезка времени, 20 лет точно. И ни одна акварель не повторяет другую. Они все очень разные по цветовой гамме, по композиционному решению, как бы по всем параметрам. Ну и вот поближе фотографии непосредственно этой породы, которая там очень мало зелени, да, это в основном камень. И вот этот дикий Коктебель, такой вот очень отличный от южного берега Крыма, был особо близок к Максимилиану Волошину. Это его автопортреты, собрания Костяковской галереи на фоне этих знаменитых Коктебельских холмов. Давайте немножко обратимся к его биографии. Родился он в семье казаков, потомков Запорожской вольницы в Киеве в 1977 году. Достаточно быстро умирает отец, он был юристом, они живут в Киеве, и затем вместе с матерью Еленой Атабальдовной они переселяются в Москву и живут в тех местах, где в это время неподалеку от Батырской тюрьмы, где в это время уже работает Суриков. Много позже Волошин напишет прекрасную монографию о Сурикове. Суриков скажет, что Волошин был единственным исследователем, с которым он мог говорить на «ты». В том смысле, что Волошин понимал его прекрасно, о чем говорил Суриков. И Волошин, надо сказать, воссоздал очень интересную именно речь самого Сурикова вот этой своей монографии. На фотографии мы с вами видим Елену Атабальдовну, его маму, которую многие называли пра, как праматерь, с маленьким совсем Максимилианом Волошиным, и вот отец его Александр Максимович Кириенко-Волошин. С самого детства Волошин очень много читал из русских, зарубежных писателей, запоминал целые главы наизусть. С 13 лет он начал писать стихи. В Москве его устроили в частную гимназию Поливанова. Она находится на Пречистенке. Кстати говоря, в этом здании сейчас находится художественная школа номер 1 имени Серова. И много позже его перевели в первую московскую казенную гимназию. Там ему очень не нравилось учиться. Об этом он неоднократно пишет в своих автобиографиях. Он углублялся в произведения Пушкина, Эдгара По. Но вскоре мастеру удалось выслужить пенсию, они переезжают в Крым. И в своем дневнике Волошин пишет: «Сегодня великий день, сегодня решено, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить». Он очень сильно этому радуется. Поселяются они в Коктебеле. Учился же он в гимназии в Феодосии, в которой несколькими годами учился ранее Богоевский. А попечителем всего города Феодосии был Айвазовский, да, он был действительно отцом города, и он принимал участие во многих процессах, которые проходили в жизни этого города. И в частности, в какой-то момент в школе проходила выставка учащихся, художественная выставка, и увидев работу Волошина, Айвазовский произнес: «А этот шельмец будет рисовать». Волошин очень любил это рассказывать впоследствии своим друзьям, коллегам, но также он записывал свои воспоминания, хотя неоднозначно сам это относился к творчеству Ивана Константиновича. Будучи гимназистом, в 1893-1894 году в Феодосии Волошин обрел двух друзей, с которыми он поддерживал тесную связь в течение всей своей жизни. Ими стали Александр Пешковский и Александра Петрова. В данном случае мы видим с вами Александру Петрову. Именно она, родившись в Феодосии и будучи преподавательницей женского училища, была первой, кто обратил внимание Волошина на красоту пейзажа восточного берега Крыма. И много позже поэт посвятит ей статью «Кемерийская Сивилла». Там он скажет: «В развитии моего поэтического творчества, равно как и в развитии живописного творчества Богоевского, Александра Михайловна сыграла важную и глубокую роль. Она послужила не только связью между нами, но и определила своим влиянием наши пути в искусстве». Действительно, она была очень важна для них. И вот в какой-то момент гимназия, конечно же, была окончена. Волошин уезжает обратно в Москву, поступает в Московский университет, увлекается Гауптманом, Достоевским, Ибсеном, Малларме, Метерлинком, Ницше, Соловьевым, Тютчевым. Мне хочется сейчас просто воссоздать немножко его личность нам, чтобы мы потом больше углубились и поняли его статьи, которые он будет писать про Кемерию. Так вот, он очень бурно участвует в московской жизни, настолько бурно, что участвует в студенческих собраниях, в забастовке студентов 1899 года, его отчисляют из университета. Но Волошин не расстраивается этому. Он уезжает в Европу, путешествует, причем путешествует фактически не имея каких-либо денег на это. Во многих местах он путешествует просто пешком. Углубляется в теософию, в буддизм, оккультизм. Читает Библию, Коран, христианские апокрифы, философию Канта, Шеллинга, различную мифологию. Посетив очень много стран и познакомившись с различными художественными литературными школами, он говорил про себя, что ему довелось учиться художественной форме у Франции, чувству красок у Парижа, логике у готических соборов, средневековой латыни у Гастона Привера, строю мысли у Бергсона, скептизму у Анатоля Франца, прозе у Флабера, стиху у Готье. Эта фраза говорит лишний раз о его разносторонности, масштабе его личности. И действительно, личность его была уникальна, об этом говорят многие его современники, в частности, та же Марина Цветаева говорит, что «Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс был планета, и мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большем круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали». Немножко мне хотелось сказать о его личной жизни. Да, первой супругой его была Маргарита Собашникова, известная тоже в литературных и художественных кругах. Много они вместе увлекались философией. Это была эпоха, как бы время увлечения Рудольфом Штейнером. Они много проводят времени в Швейцарии, в Германии, в Париже. Но потом они расходятся. Волошин очень тяжело переживает этот период. И он во многом порождает его цикл «Кемерийские сумерки», такой очень трагический цикл, который насыщен очень большим как бы историзмом. Это отличает литературоведа. Впоследствии, когда вот как-то он немножко придет в себя, скажем так, появляется знаменитый цикл «Кемерийская весна», который уже насыщен большими, более радостным настроением. Второй его супругой станет Мария Степановна Заболоцкая, впоследствии Волошина, которая сумеет сохранить его прекрасный дом, о котором мы сейчас с вами будем говорить, сумеет сохранить его наследие, ну и, в общем, донести в какой-то степени его до нас. Причем Очень большую роль в его жизни, конечно же, играла Елена Атабальдовна, его мама, которая поддерживала его с самого раннего детства и увлечение его искусством и стихами, всячески его развивала. И ровно в тот год, когда уйдет она, вот появится в его жизни Марина Степановна Заболоцкая и будет его поддерживать в течение всей оставшейся жизни. Это его знаменитый дом в Коктебеле, который он строит и который становится очень важным центром, как его называют, культурным центром поэт и переводчик Шенгеля, Кимерийскими Афинами. Это вот его непосредственный дом. Сейчас, конечно, его очень сложно увидеть среди других построек Коктебеля, он несколько теряется. Тогда же он был самым крупным строением на таком абсолютно пустынном берегу. Вот несколько кадров мне хочется вам показать его дома, который он строит собственными руками. И хочется вспомнить его стихи. «Дверь отверта, переступи порог, мой дом открыт, навстречу всех дорог». Действительно, в этом доме находится пристанище. Очень многие люди там бывали и подолгу жили. Белый, Брюсов, Булгаков, Гумилев, Дмитриева, Мандельштам, Кандауров, Оболенская, Остроумова, Лебедева, Петров, Водкин, Алексей Толстой, Цветаева, Чуковский, Финберг. Этот список можно продолжать бесконечно. Наверное, не было писателя, поэта, который бы, ну, наверное, найдется. Но, тем не менее, большинство, конечно, известных деятелей культуры побывали в этих местах и подолгу там жили. Плату он не брал за это. И вообще он был очень таким... Ему сложно было продавать свои акварели, сдавать жилье, то есть как-то он всячески старался избегать какой-то вот коммерции. И в один год он, например, подарил за одно лето 600 акварелей просто тем постояльцам, которых у него останавливались. Поэтому собрать их сейчас всех и сделать какой-то перечень их, это, ну, такое очень большое, очень сложное, практически невозможное занятие, но тем не менее очень интересное. Это фотография из его мастерской, знаменитая царица Тиах египетская, да, под которой стали Константин Кандауров, Константин Богоевский. Очень часто это можно найти записи об этом у многих обормотов, как их называла Елена Атабальдовна. Вот именно то общество, которое сложилось как бы в первую волну, это были как раз-таки Марина Ивановна, Анастасия Ивановна, Сергей Фрон и многие другие, кто там бывал, Константин Богоевский, Константин Кандауров. Это все был один круг людей, очень близких друг к другу людей по духу. И очень большинство воспоминаний, конечно, осталось именно об этой паре. Но мне хочется, чтобы вы увидели этот дом, в котором создавались все его акварели. Ну, и были написаны многочисленные стихи. Я не касаюсь их сегодня, поскольку я не литературовед и не берусь за это ни в коем разе. Невероятное количество портретов самого Волошина хранится в этом доме. Все это были подарки его друзей, деятелей культуры. Также здесь представлены его произведения в данном кадре. Но также мы увидим и картины, конечно, других художников. И вот получается такое пространство. Это башня с пятью окнами, в которой очень-очень много света. И те, кто как раз-таки спал возле этой царицы Тиах, утром много писали о том, что было невозможно спать, потому что солнце заполоняло все, и вставать приходилось очень рано. Очень много солнца, конечно. Ну и вот многочисленные портреты Максимилиана Волошина, сделаны самыми разными художниками, Борисом Григорьевым, Диего Ривера, и автопортреты тут, и его знаменитая библиотека. В частности, когда его уговаривали эмигрировать в самые тяжелые годы, он сказал, что он не может эмигрировать, потому что он не может оставить свою библиотеку. То есть не что-либо еще, вот именно библиотеку, которую он собирал, надо сказать, очень долго, и тоже есть очень интересные воспоминания Ильи Эренбурга, если я не ошибаюсь, о том, что встретив его... Нет, Глебах об этом пишет, очень любопытно. В 20-е годы, встретив его в Ленинграде, он встретился с ним и увидел, что он собирает книги для своей библиотеки. Ему дарили эти книги абсолютно как само собой разумеющееся, что в Коктебеле должна быть библиотека, в доме поэтов, куда приезжают многочисленные писатели, и с легкостью ему дарили туда какие очень интересные издания. Еще также очень интересно, Марина Ивановна пишет о том, что он очень трепетно относился к этим книгам и не всегда давал тебе то, что хотелось прочитать. Вот у него просит что-то одно, он рекомендует тебе что-то другое. Очень трепетно относился к тому, чтобы не выносили книги за пределы мастерской, чтобы читали непосредственно там. Все эти моменты очень любопытны и тоже характеризуют его как личность. То есть он вроде бы такой открытый, вместе с тем он всегда был очень закрыт, у него была какая-то тайна, которую не знал никто. И все было позволено в этом доме, но не позволено было только его отвлекать в моменты его работы. И вот выносить книги из библиотеки, все это было очень трепетно. Это его непосредственная работа, сделанная темперой, и представляет его вот эту вот лестницу, которую мы с вами видели. И вот здесь стеклянный такой вход уже в его кабинет, где он работал. Сейчас мы видим тоже фотографию оттуда. Книги многочисленные, которые бережно хранятся там по-прежнему. Это окно возле его рабочего места, с которого падал свет, когда он писал большинство своих акварелей. Вот это же окно, и вот этот непосредственно его стол, на котором творились большинство его акварелей, если не все. Это тоже работа, сделанная им с открытой террасой, где открывается вид на Коктебель и вот это непосредственно Карадаг. Ну и мы видим, что практически нет строений там. Сейчас же там все, конечно же, совсем иначе. Вот еще одна фотография из его дома. Это знаменитые японцы, которых он очень любил. Об этом мы еще с вами поговорим, потому что японское искусство нашло прямой отклик в его творчестве. Об этом он много пишет как искусствовед и, конечно, повлиял его как художника. А это произведение Константина Богоевского, который был один из немногих действительно его близких друзей, которые вдвоем они принесли эту любовь к Кимерии, вместе ее творили очень по-разному и в какой-то степени друг другу этим помогали. Помогали развиваться, я имею в виду. А это очень интересно в этом году, не только в этом году, в Доме-музее. Там проходят различные спектакли, различные тоже какие-то лекции, безусловно. И они разыгрывают историю Черубины де Габриак. Это совершенно фантастически. Это вот перед нами сама Черубина де Габриак. И действительно, это очень любопытно, так что если у вас когда-то будет возможность попасть на этот спектакль, очень рекомендую. В своем знаменитом Коктебельском доме, как я уже говорила, он все построил своими руками. И Анастасия Цветаева тоже очень живописно описала ее в своих воспоминаниях. «Пять высочайших полукруглых узких окон, обходящих пятигранную башню. И в эти окна море, прибой, грохочущий пенный, часы синего штиля, вечера розового золота, ночи, обрезающие звездный полушар, лунные и безлунные горизонты, и снова заря на волнах, снова штиль, снова прибой». Дом построен таким образом, что все его окна выходят на Коктебельскую бухту. То есть из разных окон ты видишь разные части Коктебельской бухты. С одной стороны находится Тапракая, с другой стороны Карадаг. Давайте обратимся к его художественному уже образованию. Сейчас, извините, вот только еще один кадр. Это непосредственно то одеяние, в котором он эпатировал публику. Многие москвичи, ленинградцы, когда туда приезжали, конечно, для них это было странно, потому что в Ленинграде его можно было встретить в котелке, но если мы говорим в традиционную эпоху, естественно, он был таким франтом, парижским франтом, то там он был совершенно иным. Это его, скажем так, посохи, с которыми он ходил по этим холмам, и тоже все отмечают, что при своей такой комплекции, очень объемной, он был очень легок, и не было тяжелой его поступь, она была тоже очень легкой. Все это тоже вот очень любопытно описывает его образ. Здесь представлен пейзаж Коктебеля, его лик, о котором мы с вами говорили, его скульптура, сделанная скульптором Григорьевым, это вот мастерская Арентов, Ариадны Арент. Там сейчас живут ее потомки, очень любят оставаться. Мы видим многочисленные варианты Максимилиана Александровича в скульптуре. Действительно, его портретов очень много. Давайте все-таки обратимся к его образованию. Классического художественного образования он не получил, как мы знаем. И сам он об этом пишет, что «в ранние годы я не прошел никакого специального живописного воспитания и не был ни в какой рисовальной школе, и теперь рассматриваю это как большое счастье. Это не связало меня ни с какими традициями, но дало возможность оформить самого себя в более зрелые годы. В 1908 году, надолго застряв в Коктебеле, я почувствовал необходимость исправить прорухи моего художественного образования. Заставила себя пройти последовательный систематический курс пейзажа по методу мной самим выработанному. Я выправил свой небрежный импрессионистический рисунок, понял законы воздушной перспективы, прошел курс линейный, масло заменил темперный, а темперы последняя оказалась хорошей дисциплиной. В эти годы я много работал бок о бок с Багаевским, что тоже, безусловно, благотворно повлияло на Волошина. И сам Багаевский тоже по этому поводу очень интересно пишет. «Мне кажется, что только работа с натурой, красками и карандашом природы Коктебеля, его холмов, долин, скал и моря, и вызвала впоследствии этот цикл стихов, посвященных Кимерии. Делить, ставить в рост его живопись и поэзию, мне кажется, никак нельзя. И поэзия его, по крайней мере, коктебельские стихотворения, скорее вытекает из занятий живописью с натуры, а не наоборот». Но прежде чем стать художником, он совершенно не собирался становиться художником. Он мечтал стать хорошим художественным критиком. Он начинает писать статьи об искусстве, очень изучает историческое художественное наследие. И он пишет, что «цель моя была непосредственная – подготовиться к делу художественной критики». Он приезжает в Париж, он ходит в школу Лувра в художественную, но он понимает, что ему этого недостаточно. Он знакомится с художественными мастерскими Уислера, многими другими известными парижскими мастерскими. Но самой первой в художнице, к которой он обратился, была Елизавета Сергеевна Кругликова. И она оставила очень интересные воспоминания. 1901 год. Ранняя весна. Париж. Позирует модель-итальянец. Стук в дверь. Стремительно появляется толстый юноша с львиной шевелюрой и пенсне на широкой ленте. И заявляет с изысканно вежливым поклоном, что он умеет рекомендации со всех концов мира к Елизавете Сергеевне Кругликовой. «Я Макс Волошин. Милости просим», — отвечаю я, прерывая работу. «Садитесь. А можно и мне порисовать? Я никогда не пробовал». Даем ему мольберта бумагу. И он, пыхтя, усердно принимается за рисунок. В перерыве вопрос. «Ну как?» Указываю ему на ошибки. Он еще усерднее работает и все спрашивает. «А теперь уже хорошо?» К концу сеанса дружба на всю жизнь. Рисунок, конечно, сделан уже позднее, акварель улицы Парижа в 14 году. Сохранился очень любопытный образ, сделанный ею, Елизаветы Кругликовой, образ Волошина с таким замечательным велосипедом. Живописная сюита Волошина состоит из многочисленных акварелей и темперных работ. Как я уже говорила, только в одно лето он подарил воспоминаниям современника 600 акварелей. Конечно, мы с вами не будем смотреть 600 акварелей, мы посмотрим какую-то их часть. Интересно отметить, что вначале он работал темперой. И вот в начале нашего разговора об его акварелях мне хочется показать именно эти работы. Представленная в ней композиция, вот этой работе «Розовые холмы», она будет отличаться от последующих работ. На переднем плане изображен массив цепи холмов, выполненных очень ярких, таких нехарактерных впоследствии тонах Волошину. И это во многом связано с тем, что в это время он работает над исследованием, о творчестве Мартиросы Сарьяно. А Сарьяно, я думаю, что вы себе прекрасно представляете, он такой очень яркий, декоративный. И, конечно, Волошин что-то перенимает к себе, как человек увлекающийся. И это заметно в работах вот этого периода. Также темпера, холст-темпера «Козы», написанный неподалеку от Коктебеля. Тоже такая очень массивная, немножечко тяжелая. Впоследствии Волошин будет совсем другим. Он будет очень легким, очень тонким, изящным. Он становится очень хорошим рисовальщиком, и, как я зачитывала ранее, он сам придумал себе метод, по которому он учился, по которому он работал. Что касается акварели, он пишет так. «Я стал писать по памяти, стараясь запомнить основные линии композиции пейзажа. Что касается красок, это было нетрудно, так как и раньше, наметив себе линейную схему, часто заканчивал дома этюды. В конце концов, я понял, что в натуре надо брать только рисунок и помнить общий тон, а все остальное представляет логическое развитие первоначальных данных, которое идет соответственно понятным ранее законам света и воздушной перспективы». И вот, смотря на его акварель, мы видим, насколько сильно она отличается от темперы. она становится более легкой, более изящной, более воздушной. Изменяется сама композиция. Если в своих первых работах 2014 года он старается как бы нагромоздить на первом плане, то тут он первый план немножко открывает нам, да, и окаймляют эти горы уже на заднем плане, саму акварель. То есть меняется именно композиционный метод художника. Конечно, он варьируется от работы к работе, но тем не менее это достаточно заметно. Что касается мест, которые он изображает, он сам об этом пишет. «Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собой музыкально-красочную композицию на тему кимерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного вида, который бы совпадал с действительностью, но все они имеют тему кимерию». Николай Степанович Барсамов, очень интересная личность, который был долгое время директором галереи в Азовской, в Феодосии, много писал про художников, кимеристов, говорил, что Волошин был неутомимым изобретателем. Он все время пробовал разные техники. Писал по-мокрому, добавлял нужный слой по еще не просохшему листу. Оттенки его акварели схожи с цветами прибрежной гальки Коктебеля. Коричнево-голубые, блекло-зеленые, серо-дымчатые, охристо-желтые. И действительно, вот кто-то уже был на выставке в Грабарях, слышали о том, что их очень сложно реставрировать сейчас, именно потому что Волошин пробовал, он сам делал краски, да, во-первых. Делал он их из местных минералов, из местных камушков, он сам их растирал, все время что-то экспериментировал, поэтому сейчас их очень сложно сохранять. Вдобавок, не всегда была хорошая бумага. Если Богоевский был эстет, и он старался всегда работать на очень хорошей бумаге, очень хорошими кисточками, для него это было важно. Волошин был проще, он работал на всем, что было. Он мог разделить лист на 4 части, написать 4 разные акварели. В разных, причем это мог быть, кстати говоря, один вид, но в разной теневой гамме. Поэтому сохранению и исследованию довольно сложно поддаются акварели Волошина. Также он очень любопытных всегда подписывает дорогим друзьям. Вот в данном случае это доктору Саркизову. Саркизову Сирозине, тоже очень интересной личности, который стоял у истоков медицины, по закаливанию солнцем, по приему морских ванн. Тоже такая очень интересная личность. Он много дружил с Волошиным, Богоевским. И тоже принимал участие в разработке первых путеводителей, посвященных Крыму. Ну и вот эта акварель непосредственно подписана ему. Александр Бенуа очень интересно отзывался о акварелях Волошина. Он пишет: «Мало кто знает, сколько времени он посвящал живописи, и что эти его работы имеют настоящее художественное значение. Кое-что тут навеяно Богоевским, кое-что являлось отзвуком искусства Пуссена и Тернера, но при всем том эти живописные работы Волошина очень самобытны. Сам Макс не придавал большого значения своей живописи, но он их, акварели, все же любил, и он имел полное основание их любить, ибо в них пленительная легкость сочеталась с отличным знанием природы, именно знанием, ибо Волошин не писал этюдов с натуры, но строил и расцвечивал свои пейзажи от себя и делал это с тем толком, который получался лишь при внимательном и вдумчивом изучении». Акварели его имеют разное настроение. Какие-то очень такие спокойные, медитативные, какие-то более эмоциональные, напряженные, в более темных каких-то цветах. Но вот я специально показывала вам фотографии этих мест, да, чтобы можно было представить, что стояла за этими пейзажами. Это были многочисленные прогулки по Коктебельской гряде. Вдумчивые очень прогулки. Прогулки вместе с Богоевским, изучением натуры. Как породы непосредственно, вот, как геолог, да, так и с исторической точки зрения. Иные из этих этюдов были написаны то обыкновенной спичкой, то зубочисткой, отчего получалась своеобразная фактура письма. Помню, как они меня поразили силой цвета и ясностью краски, тогда как я писал темно и грузно. В этих небольших, очаровательных своей ясностью этюдиках маслом был виден весь Макс, будущий поэт кимерийских стихотворений, пишет об этом Богоевский. Ну, подписывать стихами пейзажи – это, конечно же, восточная традиция. С японским искусством Волошин знакомится в Париже. В Национальной библиотеке сохранилась коллекция, и хранится по сей день, Теодора Деруи. Ему было очень близко творчество японцев. В это же время Японией увлекается вообще вся Европа. И увлекается Эдуард Мане, Джеймс Уистлер. А произведения Хокусай и Тамары настолько наполнены воздухом и светом, такой легкостью, что действительно завоевывают сердце волошина. А не случайно в своей мастерской он также хранит их замечательные произведения. Но в чем-то, конечно, он схож и с европейским искусством, действительно с Пуссеном и с Лореном, и, конечно, с Богоевским. Вот эти такие облака, очень кучерявые, очень такие напряженные, часто встречаются непосредственно в произведениях Константина Богоевского, о котором Волошин писал порядка 5-6 статей. Сегодня эти акварели практически нигде невозможно увидеть, в небольших музеях, можно, по счастью, увидеть здесь. Постоянные экспозиции можно увидеть в Коктебеле. Бывают какие-то выставки. Недавно проходила выставка в Абрамцево, сейчас, как вы знаете, проходит выставка в доме Серебряковой. А в основном все это хранится в запасниках, и, к сожалению, поскольку это акварель, мы можем с вами их очень редко за ними наблюдать, их изучать. Очень интересны эти подписи к его акварелям. Давайте зачитаю несколько. «И на плече опук горы остатки стенки Мерикона, и дикий виноград под тенью темных круч широко распростер сияющие крылья. В зелено-палевых туманах грустят осенние холмы». Действительно, очень живописные, но сам Волошин пишет о том, что это должна быть не название акварели, а это какая-то параллельная, не параллельная мысль, а какая-то мысль, которая у тебя возникает, глядя на тот или иной пейзаж. Несмотря на камерность его пейзажей, всем им присуща монументальность, пустынность, вневременный образ и четкое композиционное строение. Да, обратите внимание, всегда за каждым из рисунков лежит очень четкое композиционное строение, по каждому из планов. Таким же образом он наносит и красочный слой. Ну или вот эта работа очень, да, напоминает непосредственно японские акварели, подводные камни. Или кемерийская осень. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимо, естественно, сквозь призму Кемерии, которую я знаю наизусть, и за имением лица, которое я слежу ежедневно. Сам Волошин пишет об этом. «Мечта об архаическом – последняя и самая заветная мечта искусства нашего времени, которая с такой пытливостью вглядывалась во все исторические эпохи, ища в них редкого, пряного и с собой тайно схожего». Важно отметить, что Волошин был не единственным, кто обращается к архаике. К архаике, к теме архаизма в это время обращается Бакст, Муратов. Вот именно каким-то историческим таким моментом в искусстве. И также интересной особенностью его акварели является, что они абсолютно безлюдны. У них никогда никого нет. Это абсолютно пустынная земля, оставленная человеком. То же самое мы можем видеть и в произведениях Богоевского, с которым они работают параллельно. Галербах очень красиво пишет об этом. «Это страна изгнания, обитель тишины, где отрадно одиночество». Что касается непосредственно самой Кемерии, Волошин уделяет и истории, и природе, соединившейся и создавшей этот облик этой земли. И вот в статье «Культура и искусство. Памятники Крыма 25-го года к путеводителю по Крыму» это статья, которая становится таким как бы итогом его многолетних размышлений о судьбе Крыма в истории культуры. Он пишет: «Вот это опаленная и неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и рас, прошедших по ней, осеянная безымянными камнями засыпанных фундаментов, нашла в себе силы, чтобы просвести в русском искусстве самостоятельный кемерийской школы пейзажа». Также очень любопытным аспектом он пишет, что к кемерийской школе пейзажа он относится Вазовского, Куинджи, Феслера, Лагорио. И он пишет, что разные национальности являются одной из чертой художников, сформировавшихся в рамках этой школы. Он пишет: «Айвазовский армянин, Куинджи грек, Лагорио итальянец, Феслер германец, Шурашидзе абхазец, Богоевский смесь польско-русская, латри, армяно-английско-греческая». При себя же он пишет, что, как все кемерийские художники, он является продуктом смешанных кровей немецкой, русской, итало-греческой. Его акварель действительно можно рассматривать бесконечно, погружаясь. Это абсолютно такая медитативная живопись, которая опять-таки напоминает нам японцев, после которой можно стоять и о чем-то мечтать, о чем-то размышлять, успокаиваться, настраиваться на какое-то определенное настроение, Оно может быть мажорное, оно может быть минорное. Оно может быть действительно... Вам захочется почитать об этой земле, что-то изучить. И вот те люди, которые многочисленное количество раз бывали в его доме знаменитом или один раз, пишут о том, что приезжая ленинградцами, москвичами, киевлянами, какими-то другими людьми из разных других мест, они все уезжали фанатами Коктебеля, кемерийской земли. Они действительно углублялись в историю, в изучение этих земель. И вот Марина Ивановна тоже об этом пишет. «Кемерия – земля входа в Аид Орфея. Когда Макс полнодневными походами рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам. Шедший же рядом повествовал как свой о своем. Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество, внутренним оком всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец, и никакой тут тайны нет. Этому по полицейским литературным паспортам 36-летнему французскому модернисту в русской поэзии было по существу много тысяч лет. Тем много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человека, где коню, где женщину, где рыбе. Свои творения не ограничила. Максу мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее явились принадлежностью его создания. Макс сам был миф. Действительно, он придумал миф Кемерии. Что-то узнать о судьбе этой земли достаточно сложно, очень мало сохранилось источников. Конечно, они есть, и о ней с легкостью рассказывают экскурсоводы в музеях, но это очень маленькое количество источников. Он же придумал, воспел этот миф. Он всех возил на эти бесконечные экскурсии по Карадагу. Они плавали вокруг Карадага. Он все время вспоминал Одиссея, который входил в этот Аид, и он предполагает, что это был именно Карадаг, вот именно там, туда он входил в Аид. Утверждать или опровергнуть это невозможно. Влюбиться в эту землю можно, безусловно, и Волошин действительно он подкупает вот этим своим невероятным трепетным отношением к этому. И действительно, и слова, про которые он произносит, что, например, когда кто-то приезжает, «Вы погуляли по моему городу», так он называет Феодосию. Он абсолютно уверен, что это его земля, и он является таким каким-то ее, ну, рассказывает всем о ней, да, и действительно, мало кто, уехав оттуда, остался равнодушен. Об этом же пишет Андрей Белый. «Здесь поэт, блестящий публицист и оригинальный художник, увидевший древнюю Кемерию, глазами им глубоко изученных художников-японцев, встал передо мной и как умудренный опытный краевед, знающий, как никто, историю, метеорологию и природные особенности края, и как хозяин единственного в своем роде сочетания людей, умевший соединять самые противоречивые устремления, соединяя людские души так, как художник-мозаичист складывает из камушков неповторимую картину целого». Действительно, он притворяет эту землю в стихах. Он пишет искусствоведческие статьи, он создает акварели. И все это позволяет со всех сторон взглянуть на эту прекрасную таинственную землю. Но появляются такие древние венецианские города, он представляет на берегу Коктебельской бухты. Действительно, остатки генуэзских крепостей там, в частности, присутствуют. Или вот очень такая красивая акварель «Зеркальный с лунной тишины». И вот сами названия, которые он дает своим акварелям, они тоже абсолютно, конечно, стихотворны, очень поэтичны. Как отражение этого солнца и луны, получается, зеркальный. Очень тонко подмечено художником. Или вот, это называется просто пейзаж, но тем не менее, мне кажется, очень такое, очень тонкое, очень изящное решение. Какая цветовая гамма, то есть это действительно камушки, которые можно было найти в Коктебельской бухте. Это тоже очень известная история, что все приезжали, собирали эти камушки, поскольку они действительно были очень редких пород, очень интересные. Ну и многие потом продавали их, в частности, тоже зарабатывали. Сам Волошин тоже это делал, поскольку в какой-то момент он был очень ограничен в деньгах. Также, описывая его личность, важно отметить, что в период смутных времен, да, он спасал красных от белых, белых от красных, и это тоже всеми Всеми ценится, в частности, в воспоминаниях, которые были составлены уже в 30-е годы после его ухода. Многие пишут также о том, что им было тяжело с ним общаться, потому что он был бесконечным мистификатором. И было непонятно, когда он настоящий, когда он искренний, или это очередная мистификация какая-то его. И многие люди вот очень как-то терялись перед этим. Непонятно было, как себя вести, потому что очень часто он устраивал какие-то лекции, планировалась лекция на какую-нибудь серьезную теософскую тему, а он читал лекцию на эротическую тему. А люди — это начало 20 века, да, то есть это как-то тоже было, если это сейчас достаточно сложно представить, а тогда это было еще, наверное, более сложно. И вот эти моменты тоже как мозаика складывается в его образ. А когда вот все разъезжались уже, он оставался с кем-то один на один, только тогда вот его уже можно было найти каким-то более откровенным, более искренним. Об этом пишет, в частности, Марина Цветаева, Юлия Оболенская, с которыми он был очень дружен, и поддерживали они эту дружескую связь в эпистолярном наследии, в письмах, которые мы можем с вами сейчас читать, благо многие из них изданы. Где-то совсем не видно вот этой контурной линии, да, обратите внимание, где-то она очень четко у него проступает. И видно, что в основе каждой акварели четко продуманный композиционный отдых. Но как сценарист он продумывает это все, да, он пишет сценарий своего произведения и создает его. Много он гуляет предварительно, вот это фотография из альбома его, да, то есть такой маленький альбомчик, да, совсем вот такой, в котором он гуляет по этим холмам бесконечным, делает зарисовки этих холмов, тоненькой линии, и прописывает. Тут не очень хорошо видно зеленый, земельный какой-то, там другой цветовой оттенок. То есть он делает себе такую раскраску своего рода, и потом он раскрашивает ее уже в мастерской. То есть он запоминает основной тон. Это карандашом сюда. Может быть, тушью еще иногда бывает, но в основном карандашом, конечно, потому что по туши ты уже не сделаешь. Эти, по счастью, эти листы хранятся сегодня в Институте русской литературы в Санкт-Петербурге. Какие-то хранятся непосредственно в доме поэта, ну, какие-то, может быть, еще где-то хранятся. Я их находила там во всяком случае. Или вот тоже следующий рисунок позволит нам понять, как Тель формируется его мысль, как вот он меняет ее, да, видите, тут есть деревья, тут другие деревья, да. То есть это один и тот же лист, который он делит пополам в этом альбоме и продумывает свой вот этот вот образ, который станет потом одной из акварелей. Он практически потом не работает уже темперу, он не работает маслом. В начальный период своего творчества он это делает, а потом становится только акварель. Ему очень нравится, что она высыхает, что она становится другой потом впоследствии, да, вот все эти моменты. То есть все эти мистификации, они полностью пронизывают его творчество в том числе. Ну и вот тоже мне хочется зачитать последнюю цитату. Его такую, тоже характеризующую его, его отношение к этой земле. «Я все-таки совершенно серьезно думаю, что Коктебельский пейзаж – один из самых красивых земных пейзажей, которые я видел». Ну, он действительно очень много путешествовал. Он бывал в Испании, он бывал во Франции, он бывал в Индии, он очень много где был. «Вообще о пейзаже нужно не только очень много думать, но и много сравнивать. А из всех своих обширных странствий в жизни больше всего сравнивал именно пейзаж. У пейзажа есть самый разнообразный возраст. Есть пейзажи совсем молодые, есть глубокой древности. Потому что пейзаж, как лицо страны, может быть так же разнообразен, как человеческое лицо. Все, что пережито землей, все отражено в пейзаже. Коктебель очень многими сторонами напоминает пейзаж Греции. Он очень пустынен, а в то же время очень разнообразен. Нигде, ни в одной стране я не видал такого разнообразия типов природы, такого соединения морского и горного пейзажа, со всем разнообразием широких предгорий и степных далей. Положение его на границе морских заливов, степи и гор делает его редким и единственным в смысле местности». Ну, действительно, многие считают, что он посвящает свое творчество только земле. Нет, морские пейзажи тоже часто присутствуют в его акварелях. Ну, я так скажу, заполняет большую часть, скажем так, акварели. Это неотъемлемая часть. Недаром он как бы тоже очень много наблюдает и за морем. Море в какой-то степени сложнее передать, чем гору, поскольку гора, она как бы не двигается, да. А море, оно бесконечно в своем движении, поэтому таких, как Айвазовский, немного, пожалуй. Он один в этом смысле, кому удавалось передать именно стихию. Балыш идет другим путем, он в данном случае напоминает Хокуса, если вы представляете его творчество. Действительно, очень напоминает японцев. Именно вот передача этой волны, пены, этой синевы. Причем, ну, тоже разные оттенки, да, и синий, и серый, и темно-синий, темно-серый. Все это он улавливает, передает. Это напоминает, вот, понятно, что это Карадаг, да, но совершенно другим представляет, напоминает вот венецианский рисунок, который мы с вами видели чуть-чуть ранее. Также очень интересно, он подписывает свои акварели, помимо того, что он оставляет стихотворные строки, он пишет год, 1928, да, вверху он пишет число, 13, и внизу он пишет там 4 или 5 римскими цифрами. Месяц, да. И очень часто не все исследователи это знают. И вот я видела реставрационные ошибки, к сожалению, когда пишут неправильно какие-то другие цифры, которые им показались, и они не отражают его вот эту вот ту идею его подписи, что вот помимо монографии тут еще есть вот точная дата и конкретно месяц. И вот как раз-таки в центре Грабаря, к сожалению, я им тоже показала на ошибку. К сожалению, там есть, да, такая. Но это, я думаю, не сильно страшно. Ну, это тоже такой зимний месяц, да. Зиму сложно представить в Крыму, он представляется все-таки нам южным. Но, тем не менее, она там случается. И случается как раз в марте чаще всего, а поэтому в старом Крыму, в частности, снег выпадает и даже лежит несколько дней, бывает. Но потом, конечно же, тает. Почему-то не в январе, не в феврале, а вот это больше склонно для марта. По рассказам местных жителей, да. Ну, вот тоже такой абсолютно какой-то умиротворенный, так очень спокойный пейзаж, ночной пейзаж, все так очень тихо. Хочется замереть как-то, да, вот что-то посмотреть, полюбоваться. Поэтому изучать его творчество очень интересно, очень любопытно, поскольку всегда оно вот что-то открывает себе, очень, очень разное что-то. Или вот, например, да, вот это облако, такое из музея Врубеля, совершенно другое настроение, такое очень какое-то сложные вот эти облака, такие тоже, скорее всего, августовские облака, потому что именно вот в августе такие они наполненные, такие сложные какие-то. Ну, это сложно, там, ну, можно дату посмотреть точно, но сейчас мы не разглядим здесь, к сожалению. Ну, это тоже эта местность, да, которая едва покрыта зеленью, он ее тоже передает. И вот тоже, смотрите, как здесь все насыщено, здесь не так красиво все, а здесь все абсолютно спокойно, и нет какого-то перенасыщение этой акварели, да, при этом, что мы понимаем, что она вот такая вот, но очень монументальная, да, и все очень композиционно, грамотно выстроено, но сам он об этом много пишет, что он непосредственно сам работал над собой, то есть он такой самородок, самоучка, конечно, он поработал в мастерской Кругликовой, получил какие-то азы, он очень много изучал Эрмитаж, изучал Парижский музей, Лувр, какие-то другие музеи, но тренировался, не тренировался он сам. И чем как бы более поздние его акварели, они, как правило, более какие-то спокойные на самом деле. И становятся такими минималистичными в какой-то степени. Ну, вот из тех, что я видела, может быть, я какие-то не видела, это ошибочное мнение, но вот сколько я их изучала, они действительно становятся какими-то такими максимально лаконичными. Ну, и вот этот холм, на котором он завещал себя похоронить, он находится слева от его дома, если мы смотрим на море. И оттуда открывается такой вот прекрасный вид. И вот эта история с камушком тоже очень интересная. На могилу Волошина нужно принести камушек. Дело в том, что Грин когда-то шел на одно из мероприятий к Волошину. У Грина не было денег, он жил очень бедно, жил в Старом Крыму. И тоже уже очень болел, он дошел пешком из Старого Крыма. И принес ему камушек. И вот такая традиция сохранилась, какая-то рожденная Грина. Ну, туда ежегодно совершается паломничество с теми, кто приезжает, конечно же, туда. Ну и вот оттуда открывается этот прекрасный вид на эти очень спокойные холмы, на самом деле, которые есть в его акварелях, да. Они не острые какие-то, там, как в Ялте, например, горы, да. Они не покрыты такой бурной зеленой зеленью, опять-таки, как в Ялте или в Италии, да. Они такие очень песочные, очень пепельные такие, да, я имею в виду цвет песочный, да, охристые, поросшие полынью, он очень, тоже очень часто уделяет внимание полыни в своих стихотворениях, и это отмечает Богоевский тоже. Ну и в завершение мне хотелось показать пару фотографий, Для почитателей Марины Ивановны, я думаю, вы ее узнаете. Это Елена Атабальдовна, которая, вот кто-то опоздал, я в самом начале рассказывала, что она была крестной матерью, старшей дочерью Марины Ивановны, Арианны Аренд, с которой были очень такие тесные отношения у Марины Ивановны. И Волошин был не только просто близким другом, он действительно очень много ей, я так понимаю, многому ее научил. Он был, в принципе, первым литературным критиком, насколько это известно, ее первых ее стихотворений выпущенных. И сам он принес ей эту статью почитать, тоже очень любопытно. Она пишет об этом «Живое о живом». Очень рекомендую всем почитать, тем, кто это читал, перечитать еще раз, потому что каждый раз перечитывая, я нахожу себе какой-то новый момент. И действительно очень живо она пишет, очень интересно создает различные события из их жизни. Ну и вот в завершении последний кадр Максимилиан Александрович и Елена Атабальдовна на веранде их дома Коктебельского. Его дома, но землю купила она первой, поэтому, конечно, они будут ее, не уделяя настолько внимания его развитию как культурной личности. Она очень поддерживала и мистификации эти все его еще в детстве. Литературный дар его, конечно, очень важно отразился в его личности. А мне хотелось рассказать вот именно о нем, как бы, да, создателе этой мифики Кимерии, создателе этих акварелей. А если у вас есть какие-то вопросы, с радостью на них постараюсь ответить. Может быть, просто какие-то мысли. Спасибо. Если нет, то очень рекомендую всем посетить выставку, которая сейчас проходит в музее, ну не в музее Серебряковой, а в мастерской Серебряковой, организованной центром Грабаря. Там представлены порядка 20 акварелей. Мухины. Спасибо большое, заговорилась. Где представлены порядка 20 акварелей, которые были отреставрированы центром Грабаря. Ну и также здесь в экспозиции есть замечательные акварели, представленные как раз-таки в комнате, где, если не ошибаюсь, останавливалась Елена Атабальдовна, посещая Марину Цветаеву. Вот, так что спасибо всем за внимание.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Да, конечно, спасибо.